Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» і її ведучий Олександр Лащенко. Сьогодні Всесвітній день захисту прав людини. Саме сьогодні в ефірі Радіо «Свобода» з нашими гостями ми поговоримо про те, як Україна зараз визволяє своїх громадян із сепаратистського полону на Донбасі. Будемо це робити із радником голови Служби безпеки України Юрієм Тандітом. Вітаю, пане Тандіт.
Добрий день.
А також психологом компанії «Український центр інформаційно-аналітичних рішень» пані Мариною Брагіною. Вітаю, пані Брагіна. Але, пане Тандіт, ви як радник голови СБУ, от життя вносить свої коригування в будь-які теми. Ми зараз поговоримо про той інцидент, стався який у Києві, коли, я так розумію, затримувала Служба безпеки України і співробітники диверсійну групу, так, саме в столиці України, і один зі співробітників загинув, один зазнав тяжкого поранення. Так, можете навести зараз подробиці в ефірі Радіо «Свобода».
Да, можу підтвердити, що Андрій Кузьменко умер на операційному столі, коли врачі боролись за його життя.
Співробітник Альфи.
Да, підполковник, наш сотрудник, бойовой офицер, действительно офицер с большой буквы, который провел долгое время в АТО. Осталось двое маленьких детей. И то, что происходило во время задержания, когда именно благодаря тому, что наши ребята рисковали жизнью, чтобы сохранить жизнь 7-летнему мальчику, они зашли в эту квартиру, вывели оттуда этого ребенка.
Маєте жаль, дитина – син одного із затриманих?
Іменно так. І в цей момент цей чоловік фактично підготувався до бою. Він не думав о своєму сині. Хоча, якщо б він думав о інших, то це б нічого не відбувалося. І його ліквідували. Крім того, було задержано ще 7 чоловік, які всі відносяться до одної диверсійної розвідувальної групи. Они зашли сюда, чтобы совершить здесь террористические акты. В этой квартире был обнаружен склад боеприпасов, 4 килограмма тротила, 40 боевых гранат, 20 с лишним самодельных взрывных устройств и многое другое.
А можете оголосити можливі наміри, що мала робити ця
В нескольких городах
група.
Украины готовились террористические акты. В одном из областных центров должен был быть подорван один из районных судов. Трое из задержанных являются гражданами Российской Федерации. У, скажем так, руководителя этой группы было несколько поддельных паспортов, по которым он в том числе пересекал незаконную границу.
И, на жаль, один из співробітників Альфы загинул у лікарні,
да.
А один досі залишається.
Да, он в тяжелом состоянии,
пораненням.
В стабильном тяжелом состоянии. Мы надеемся, верим в то, что он останется среди нас. А Андрею, конечно же, надо сказать спасибо, потому что благодаря именно таким, как он, есть мир на нашей земле. Люди могут спокойно передвигаться, и служба безопасности делает все, чтобы сохранить этот мир в нашей стране.
Ну от, завершуючи цю тему, яка ще матиме своє продовження, дехто зазвожує в інтернеті, зокрема, Антон Геращенко, народний депутат, що, напевно, варто створити комісію, яка розслідувана, як так сталося, чи як ви вважаєте, буде створена така комісія в СБУ, чому загинув один співробітник і був поранений інший?
Є определена процедура. Скажу, що Служба безпеки України завжди, проводя такі операції, мінімізує ризики. Здесь в данном случае был факт угрозы жизни мирных жителей, и поэтому наши офицеры, рискуя своей жизнью, спасали жизни обычных людей. Более того, этот человек, подорвав свой боеприпас, мог бы взорвать дом, тогда погибло большое количество мирных жителей.
Така ситуація, я вам дякую за ту інформацію, яку ви навели, це найсвіжіше на
це. Лише, ви знаєте, Олександр, підтверджує те, що гібридна війна, вона йде не тільки на лінії соприкосновення в Донецькій, Луганській області, вона йде в мирних городах, ежедневно Служба безпеки задержує подонків, які готують терористичні акти. Скажу більше, що війна – це не фейерверк, а тяжела робота, яка действительно имеют большие риски. И каждый раз, когда ребята с Альфа идут на такие операции, они готовятся к бою фактически.
Також саме щодо цієї гібридної війни, про яку ви, пан Тендіт, кажете, от саме ця війна, розв'язана Росією на Донбасі, забрала вже життя понад 9 тисяч людей, зазначила уповноважена президента України з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. На її думку, на жаль, цитую, у доповіді місії Організації Об'єднаних Націй не йдеться про винуватих в українській трагедії. Але там зафіксували ключові гуманітарні проблеми Донбасу, і це та тематика, яку ми порушуємо у Мінську на гуманітарній підгрупі. Мається на увазі оці переговори в столиці Білорусі, в яких, зокрема, бере участь і Ірина Геращенко. І, зокрема, одна із вимог української сторони під час переговорів у Мінську. До Нового року треба обмінятися всіма полоненими. Побачимо, вдасться це чи ні, але, як повідомила та ж Ірина Геращенко, зараз у полоні бойовиків перебуває загалом 140 українських вояків і цивільних осіб. О, зараз, пане Тендіт, ви уточнюєте, ви можете іншу статистику назвати?
На сьогоднішній день я можу говорити о цифрі 131 чоловік.
Так.
Із них судьбу 57 наших заложників ми достатньо достовірно можемо описати і знаємо, в яких містах вони знаходяться. 74 человека находятся в тех местах, которые мы проверяем, уточняем информацию.
Ну и, до речи, как та же Ирина Геращенко зауважила, с тех понад півсотні заручників, доля яких відома, місце перебування яких відоме у полоні, значна частина хворіють, мають тяжкий психологічний стан, так?
Это правда. И каждый раз, когда мы забираем оттуда ребят, мы видим это. Например, история с Рахманом.
Так-так, киборг Рахман.
Когда уже он вышел, когда попытались устроить показательное шоу Захарченко и Кононов, когда стали ему задавать вопросы под, скажем так, софитами, чтобы спровоцировать Украину, думая, что он будет говорить о том, что его никто не пытал, но даже в этом разговоре, рискуя жизнью, он сказал о том, что действительно он попал в Донецк, имея травмы, а над ним издевались. Физически его ломали, сломали все ему пальцы, били его разными предметами. И многие из наших ребят, они подвергаются страшным пыткам.
Мається на увазі майор Збройних сил України, розвідник Андрій Гречанов, який потрапив у полон в районі Донецького аеропорту і пробув у полоні так званої ДНР рівно 4 місяці. Його вдалося визволити. До речі, от ви нагадали про цей виступ панів Захарченка і Кононова, представників так званої ДНР. Жодним чином я не збираюсь повністю показувати цей пропагандистський виступ. Я наведу лише маленький фрагмент, який показує, що нібито бойовики дуже гуманно ставляться до українських полонених. От зараз подивимося.
На самом деле ми не звірі. У нас нормальное содержание в плену. Я надеюсь, что вы также относитесь к нашим военнопленным. В плену мы кормим, оказываем медицинскую помощь и не издеваемся.
Танди, ты же заявил лидер так званой ДНР.
Ну, я, возможно, предвидя то, что будет показано это видео, сказал о том, что даже он признался в том, что он попал с травмами туда, в Донецк. То есть он Роман намекнул на это. Да, Андрей об этом сказал. Но если бы вы его увидели, то вы увидели, посмотрев его руки, как над ним издевались. Один из тех, кто пытал его, был врач, который бил его кием по ногам, по пяткам. Вот, потом мы его подвесили, и этот так называемый врач, по-другому вообще сказать, нелюдь, стал говорить, предлагать услуги палачам и говорил, что мы можем сейчас начать с него спускать кровь, и он в конце концов заговорит. Один из тех, кому предлагали пытать, отказался это делать. Он рассказал о том, что он был в церкви, он был на исповеди, и он Андрею подарил икону. Тоже примечательно. На самом деле там много людей, которые не хотят воевать, и действительно мы это понимаем. Они для нас тоже граждане Украины. Пусть заблудшие, пусть те, кто обманут, те, кто нанят, но для нас это украинцы. Вот если взять, опять же, проанализировать это видео, увидите, что так называемые власти Донецка называют этот фейковый союз некой Донецкой Народной Республикой независимым государством. Мы никогда таких не позиционируем, мы наоборот говорим, что это наша часть. Они же не отождествляют себя с частью Украины.
Я звернуся до гостя нашої програми Марини Брагіної, психолога. Я маю нагадати, що ви теж особисто влітку минулого року у подібній же ситуації були, як і кіборг Рахман. І от ви маєте і на своєму особистому прикладі це можете говорити? Якої психологічної допомоги той же Рахман потребує, інші українські полонени, яких вдається визволити, на ваш погляд?
Работу психологическую нужно вести, и нужно вести экстренно. Но экстренно не значит быстро. Это значит, ее нужно запускать. Сейчас этот процесс идет очень медленно. Несмотря на то, что благодаря Ольге Богомолец уже шестой раз приезжает Фрэнк Пьюселик и проводит... Это американский психолог, который ветеран Вьетнамской войны, который имеет 40-летний опыт работы именно с посттравмой после такого расстройства стрессового. И он дает практические рекомендации именно, что нужно делать, как нужно с ними разговаривать. Потому что этих людей может понять только тот, кто через это прошел. Обычный психолог, пусть не обидятся на меня мои коллеги-психологи, они не всегда корректно могут помочь такому человеку.
У нас совсем мало часу. Вот какие найголовніші рекомендації ви дали б родичам тих людей, яких вдалося звільнити з полону сепаратистів?
К сожалению, родичам я не могу дать никаких порад, потому что их родственники точно так же находятся в этом стрессе.
Як же тоді вийти з цього кола?
Это должны быть группы людей подготовленные. В принципе, методика Фрэнка Пьюселика, она позволяет это сделать. И с этими людьми нужно работать. Кроме этого, кроме людей, которые участвовали в военных действиях, их родственников, переселенцы, люди, которые находились на территории, даже гражданские, которые знают, что такое война, все они находятся в этом стрессе. Это определенная, можно сказать, общность людей. У них определенный сложился психотип. Это нужно понимать.
Таких людей, можливо, варто, я не знаю, я не психолог, взагалі, який стаціонар може запропонувати їм,
так? Ні, стаціонар.
Ні, все-таки в домашніх умовах варто реабілітацію здійснювати.
Це має бути постепенна, це не реабілітація, тому що повернути їх в прежнє стан психоемоціональне, яке було до війни, до цих дій, невозможно. Хочу сказати одне качество, яке присуще всім цим людям. Благодаря или вопреки той ситуации, в которую они попали, у них другая сетка восприятия мира, другая реальность. Мы, люди, которые через это не прошли, их очень тяжело можем понять. И у них очень сузился круг, которым они доверяют. К ним можно достучаться постепенно, плавно, только тогда, когда они дают возможность их услышать, когда они приоткрываются. Это, кстати, это очень тяжелый процесс. Просто физио, какими-то процедурами, массажами, ваннами можно вернуть физическое состояние. Психоэмоциональное невозможно. Плюс то состояние, в котором они находятся, имеет замедленное действие. Если сейчас не делать в глобальном масштабе, государственном, не вести работу, к сожалению, при любом случае мы не знаем, когда может сработать механизм у этих людей. Это, к сожалению, это в течение после войны, вот, кстати, Америка имела такой опыт, после Вьетнамской войны в течение 10 лет потеряли 60 тысяч солдат. То есть
после
в войне они потеряли 53 тысячи, после войны те люди, которые вернулись, они потеряли 60. Америке понадобилось 15 лет для того, чтобы разработать систему работы.
Який саме, даруйте, пані Брагіна, можна це сказати в ефірі чи ні, під цим механізмом, який за негативного розвитку сценарію може запуститися у колишнього полоненого, це суїцид?
Это суицид, это неадекватное поведение. Мы это все видели, я не буду приводить те примеры, которые были на слуху последние полтора месяца, когда мы видели разные люди и в Верховной Раде вроде бы неадекватно себя вели. Это посттравматический синдром. То есть это можно объяснить, просто нужно знать, с этими людьми нужно работать. Это видно было по Рахману, по его глазам, по тому состоянию. Таких людей нельзя показывать на камеру, их надо восстанавливать, потому что они не чувствуют себя героями, понимаете? Они внутри, у них все перевернулось.
Пане Тандіт, ви хотіли додати до слів пані Брагіної?
Я хочу поблагодарити Марину, ее коллег, которые делают большое дело, действительно. Хочу добавить к тому, что я вижу, да, то есть мы полтора года этим занимаемся, и действительно мы общаемся со многими до сих пор и бывшими заложниками, и теми, кто ищет своих близких. Действительно, это важно, то, что делают все, этот уникальный феномен волонтерства, который родился у нас, и благодаря которому в том числе мы удержали независимость страны и удержим Украину, скажу, что видел... Из них очень многих и разных людей. Фактически уже освобождено почти 3000 заложников.
Загалом 3000.
Да. И скажу, что меня поражало, как они себя вели. То есть были даже некоторые офицеры подавленными, были некоторые в духе, да, в большом. И я когда задал вопрос, почему так, те, кто действительно вел себя по-человечески или достойно, не имел каких-то серьезных синдромов, они были верующими людьми. Это всегда видно, когда ты выходишь на линию соприкосновения. Работа капелланов, она имеет тоже очень большое значение для
пане
нас.
Пане Цендій, так, у нас зовсім мало часу, він невблаганно збігає час програми. Руслана співачка, людина, яка теж брала участь, намагалася визволяти українських полонених. Зокрема, вона зустрічалася, до речі, і це не таємниця, з цим самим паном Захарченком, лідером так званої ДНР. От зовсім недавно Руслана була в ефірі Радіо Свобода і теж коментувала те, як відбувається процес визволення українських полонених. Подивимося.
Взагалі, за перепрошенням, було начхати на полонених. Вибачте за такі гострі слова. Я просто, напевно, маю підстави це сказати в ефірі. Якби ми не підганяли з шановними медіа, в тому числі, якби ваш ресурс не піднімався питання в топ, якби в той час ми не підняли реальний галас в медіа, я думаю, хлопці би гнили просто в полоні і вмирали кожного дня по сьогоднішній день. Хочу вам сказати, якби хотіла влада, вони би всіх давно з полону забрали. Повірте мені, просто на слово.
От бачите, до речі, пане Тендіт, ви були у нас в студії десь пару місяців тому, і поряд з вами в студії був відомий вам прекрасно Дмитро Куліш, колишній боєць батальйону «Донбас», який у полоні провів теж дуже тривалий час. Йому вдалося визволитися, і він сам бере участь у намаганні своїх побратимів повернути сюди, в Україну. Він теж дуже різко висловлювався і, наприклад, зауважував, чому нема спільних списків з одного та іншого боку. Є, до речі, спільний?
Звісно,
є.
Ви знаєте, багато на цій темі намагаються спекулювати, заробляти авторитети. Скажу, что мы не обо всем можем говорить. Ведется работа, например, в Минске позавчера был очень такой жесткий разговор. Мы каждый раз, когда проходят минские встречи, мы передаем списки. Но надо понимать, что марионетки, которые находятся в Донецке и Луганске, не принимают решения. Одним звонком из Кремля уже можно было бы все раз и навсегда решить. Мы готовы в любой момент выйти на точки, провести военную операцию, освободить всех, кто там есть. Мы знаем, где они находятся. И мы все делаем для того, чтобы их побыстрее освободить. Например, Рахмана, более 10 попыток было освобождения. Многие заходили туда, пытались договариваться, но принимался вопрос на самом верху. Непосредственно вел переговоры по нему наш президент. Поэтому, знаете как, Руслана очень многое сделала, и многие волонтеры тоже делают. Я сам волонтером работаю уже больше года, фактически занимаюсь этим вопросом. Но много соблазнов. И нам-то главный результат, чтобы забрать всех и побыстрее. Мы это сделаем, потому что мы своих не бросаем.
Ну, вдасться дійсно оцю вимогу української сторони на мінських переговорах втілити до Нового року, обміняти всіх полонених. Я на ваш погляд, це реально.
Ми готові і ми очень хотіли би, щоб це произошло.
А можна навести цю інформацію, якщо вона не є таємницею? Скільки на українському боці є оцих людей? Сепаратистів, підозрюваних у сепаратистській діяльності, яких можна потім обміняти на українських воїнів,
знаете,
активістів?
Я би не хотів би цим людям, ну, скажем так, придавати большое внимание, да? Но мы делаем все в рамках закона. Те люди, которые совершают преступления против целостности Украины, отождествляют себя с этими так называемыми республиками, их задерживают, но иногда запрашивают не тех, кто был на линии соприкосновения. У нас позавчера был разговор по поводу человека, который уже сидит, по-моему, 11 лет, причем сидит за убийство, и его запрашивает один из полевых командиров со стороны ДНР. Он никак не подпадет под Минский договор.
А взагалі, от зараз як все це оці українські полонені? Вони суто в ДНР, ЛНР чи в якихось ще всяких
наші от заложники знаходяться на території временно окупованих районів Донецької, Луганської області, в нескольких містах ще у польових командирів і в тому числі ще і на території Російської Федерації.
Пані Маріна, все ж таки оцей синдром, він може людина його позбутися після повернення з полону?
Звісно. Вот если только им нужно помогать самостоятельно, они это справиться с этим не могут.
Але можно встать на ноги, так бы мовити?
Конечно, можно. Посмотрите на меня.
Дуже вам дякую. Дуже дякую. Сьогодні в програмі «Радіо Свобода» ми говорили про те, як Україна визволяє своїх громадян із полону сепаратистів на Донбасі з гостями студії Мариною Брагіною і Юрієм Тендітом. Привіт, ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.